особые истории с Дмитрием Травиным.
Итак, здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследований и модернизации при Европейском университете. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
И это новый цикл, как я понимаю. Название, правда, пока мы еще не придумали, но тем не менее. Я так понимаю, что будем с чем-то сравнивать Россию.
Да, совершенно верно. Я предлагаю сделать цикл. Ну, наверное, программ 10 у нас получится, если все это пойдет и нашим зрителям понравится. Я думал сегодня долго о том, какое название этому предложить, этому циклу, и, может быть, предложить такого рода название. Европа в России. Не Россия в Европе и так. Не Россия и Европа. Вот это довольно распространенные словосочетания. А именно Европа в России. Что я имею в виду? Мы много лет, ну, мы, даже не мы с вами, а русские интеллектуалы много лет спорят на тему Россия и Европа. Ну, наверное, где-то со времен славянофилов и западников, около 200 лет. И вот идут такие споры, что является ли Россия частью Европы или Россия не Европа, чем Россия отличается от Европы, чем Европа от России и так далее. Такого рода споры популярны. Но они совершенно бессмысленны, они, в принципе, методологически бессмысленны, если мы пытаемся серьезно с научной точки зрения разобраться в том, что у нас в России происходит. Дело в том, что Европа очень разная. И в отдельных странах Европы есть одни черты, одни исторические особенности, в других странах другие. Если мы сравниваем Европу по европейские страны по разным критериям, то мы можем увидеть, что что-то привычное нам и то, что мы считаем, о, вот это вот Европа, в каких-то странах есть, в каких-то нет. А что-то другое, то, что говорим, ну, азиатчина, дикость какая-то, это тоже есть в каких-то европейских странах, а в других этого может быть не быть. Вот. Европейские страны разные, и Россия в этом смысле отличается от одних стран и похожа на другие. Или даже, я бы сказал точнее, по одним параметрам. Россия похожа на одни страны, по другим на другие. С одними странами у нас ближе исторический путь. То есть можно больше найти примеров того, как когда-то там в 20-м, 19-м или 18-м столетиях, или даже раньше, у России и у этих стран были какие-то общие черты. А с другими странами мы сравниваем, там общего меньше получается. Но при этом точно так же, когда мы сравниваем между собой Англию, Францию, Германию, Испанию, Польшу, Чехию, даже Финляндию, Швецию, мы видим все то же самое. Что-то есть общее, что-то отличное. И я решил нашим зрителям предложить такой вот краткий популярный рассказ. Даже если у нас будет десяток программ, все равно это получится очень краткий рассказ, в котором не осветишь все исторические особенности разных стран. Вот такой вот краткий популярный рассказ о том, как конкретно, не в виде демагогии, не в общих чертах, а очень конкретно, на исторических примерах, можно сравнивать Россию с разными другими европейскими странами. И вот это вот название «Европа в России» по сути показывает, вот что у нас в России есть европейского, и от какой из европейских стран это европейское у нас присутствует.
Ну вот, раз уж мы начали говорить про то, про Европу и не только Европу, а что мы называем Европой в данном случае?
В данном случае я называю Европой традиционное географическое понятие, то, что, грубо говоря, к Западу от нас находится. Потому что если мы начнем определять Европу как-то сложнее, то мы как раз и упремся вот в все те проблемы, о которых мы говорим. Я могу сказать, что Европа – это модернизация. А кто-то, и тогда Россия входит в Европу, потому что Россия тоже модернизируется, как и другие страны. На этом мне кто-то возразит. Ну, так и Китай модернизируется, тогда и Китай – Европа. А вот если мы сравним по правам человека, то Европа заканчивается где-то на литовской границе, а дальше уже идет абсолютное бесправие. То есть вот такого рода споры, они мне, честно говоря, очень неинтересны. Конечно, я за годы своих занятий и экономикой, и исторической социологией, и дискуссий на политические темы неоднократно во всех такого рода дискуссиях участвовал. Когда-то мне было интересно, но с тех пор, как я для себя как-то в этом вопросе разобрался, ну вот примерно так, как я сейчас вам об этом говорю, мне стали такие общие споры неинтересны, они никогда не могут ничем кончиться. Кто-то говорит, вот Европа это, кто-то говорит, Европа это, и вот такого рода вещи бесконечны. Кстати, если говорить о том, как сами европейцы из различных стран в разные эпохи понимали, что такое Европа, то это понятие тоже очень сильно менялось. Ну, допустим, я очень люблю фразу Меттерниха, знаменитого австрийского министра, в первой половине XIX века, когда его спрашивали, где кончается Европа, он говорил, что Европа кончается там, где восточное шоссе выходит из Вены. То есть Меттерних имел очень конкретные вещи в виду. Часть моей страны, полагал Меттерних, часть, населенная немцами, это Европа, а восточное шоссе, выходящее из Вены, это шоссе, идущее в Будапешт. Вот венгры – это уже не Европа. Ну, вместе со всякими там поляками, русинами, хорватами и так далее. Не знаю, имел ли он в виду, скажем, чехов как европейцев, потому что это все-таки чуть севернее и западнее Австрии. Ну, во всяком случае, он вот так вот разделял. Если мы уйдем куда-то вглубь европейской истории, мы увидим, что какие-то явные признаки границы Европы и не Европы обнаруживаются по восточному побережью Италии. Ну, вот кто в Венеции был, знает. Собор Сан-Марко, главный собор, если так можно сказать, Венеции, ну, он весь такой вот византийский. Он абсолютно не европейский. Храмы и фрески Равенны, они тоже абсолютно такие доевропейские. Но потом на это наслаиваются огромные пласты готики, ренессанса, барокко. И все это на одной территории, в одной стране, у одного народа, говорящего по-итальянски. Ну а если вернуться поближе к нашим временам, то мне как-то запомнилось, когда я лет 20 назад приехал в Вильнюс на какую-то конференцию, посвященную постсоветскому пространству, поселился в гостинице, на столе лежал буклет, где было написано «Вильнюс – самая восточная столица Европы». То есть так мне сразу прямо объяснили, причем типографским способом, что я приехал не из европейской страны, восточнее Вильнюса Европы уже нет. Так что вот эти вещи все очень конъюнктурные, зависят от политических задач и того хаоса, который в голове у какого-то конкретного мыслителя находится. Вот, поэтому я буду сравнивать Россию с разными европейскими странами, и мы будем конкретно смотреть, вот здесь вот у нас такая-то европейскость или такая-то неевропейскость. Я думаю, кстати, что примерно то же самое мог бы, допустим, сделать китаец, если бы где-то вот в Китае сейчас какой-то китайский социолог или политолог ведет такого рода программу, он мог бы провести примерно такого же рода сравнение. Но, насколько я знаю, Китай, у него нашлось бы гораздо меньше общего с различными европейскими странами. Хотя что-то бесспорно нашлось бы. И вот в этом смысле, может быть, имеет смысл говорить о том, что Россия – европейская страна, у нас можно больше черт найти. Но где-то все-таки начинаются такие цивилизационные отличия, где этих черт оказывается меньше.
Вот об этом как раз тоже интересно поговорить. Я, правда, тогда сначала зацеплюсь за вашу фразу про от Меттерниха. Там у него была еще другая фраза. Когда Париж чихает, Европу трясет лихорадка. Вот мне кажется, что когда чихают в Москве, в Европе тоже что-то там такое начинается.
Да, конечно. И, кстати, может быть, это вот для тех зрителей, которых не удовлетворили мои аморфные размышления о европейскости, вот это вот будет тоже хорошее дополнение. Европой являлись те страны, которые реагировали друг на друга, когда где-то чихали. В Париже чихали, в Вене откликалось. Но при этом, когда чихали в Вене или в Берлине, откликалось в Париже или в Лондоне. Все было связано между собой. До Петра, когда чихали в Москве, это не сильно откликалось дальше Варшавы или Стокгольма. Но после Петра это тоже стало все влиять. То есть долгое время Европа представляла такое единое взаимосвязанное пространство, где события, происходившие в одной ее части, влияли на другую, на другие части. Это, конечно, условная такая характеристика, потому что понятно, что чихание в Париже и Лондоне очень сильно друг на друга влияло, а в какой степени это отдавалось на Варшаве или Стокгольме, это гораздо меньше значимо было. Но, тем не менее, взаимосвязь там всюду была. И известный исторический социолог Эммануил Валерстайн ввел в свое время понятие «мир-система», где он как раз и показывал вот эти вот вещи, что мир – это единая система, где все друг на друга влияет. И сегодня Россия в какой-то не пошла. Сейчас не буду погружаться в Валерстайна, но они показывают, что нам имеет смысл изучать. И когда я начну проводить такого рода сравнения, ну, допустим, вот я предполагаю проводить такого сравнения по десятку параметров, примерно десятку. Ну вот начнем с того, что первое вот приходит в голову, раз мы говорим о чихании в Париже. Революции. Когда в Париже произошла революция, это сказалось очень серьезно на всех европейских странах, вплоть до России. Действия русской монархии в дни восстания декабристов во многом были связаны с опасениями того, что французская зараза доходит до нас. Но тогда доходило медленно. А скажем, в 1848 году революция в Париже очень быстро обернулась революциями в Германии, Венгрии, ну вот прежде всего в этих странах. До России тогда вот так вот прямо не дошло. Так что, да, вот такого рода влияние постоянно существует.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я хотел сказать о том, что мы провели опрос у себя в YouTube-канале, и там несколько тысяч проголосовавших были. Понятно, что это даже не связано полностью с темой программы, но тем не менее мы спрашивали, на ваш взгляд, у России больше общего с Европой или с Азией? И вот меньше всего сказалось, что большего с Азией, и сказали 19% так. Кто-то, 28%, считает, что Россия просто особенная страна, которую не надо сравнивать ни с Азией, ни с Европой. А вот позицию, что больше всего с Азией, с Европой, извините, сказала, так считает 52%, больше половины. Вот видите как.
Да, в целом это, конечно, правильные оценки, с поправкой на то, о чем, собственно, мы будем говорить в следующих программах, на то, что каждый раз надо очень четко смотреть, что общее, по какому параметру и с какими странами. Потому что мы увидим, что по революционности Россия очень похожа на Францию, но, скажем, совершенно не похожа на Швецию. А по, допустим, тоталитарным, по господству тоталитарных режимов, Россия, Советский Союз, Россия в какой-то момент очень походила на Германию, а на, допустим, Францию не походила совершенно. Со Швецией вроде у нас меньше общего, но тем не менее, когда Петр I пытался прорубать свое знаменитое окно в Европу, он же в первую очередь ориентировался именно на шведские институты. И у той армии, которую создавал Петр, по крайней мере, поначалу было больше общего, наверное, со шведской армией, чем с армиями каких-то других стран. Так что вот эти поправки надо, делать обязательно. Да, а что касается сходства с Азией, видите ли, я боюсь, что те, кто нашли сходство с Азией, говорили не о конкретном сходстве, вот как ученые пытаются исследовать, а просто выражали свои эмоции, что вот Россия, мол, такая плохая неевропейская страна, что мы считаем себя какой-то азиатчиной. На самом деле, а как сравнивать с Азией? Если внутри Европы все-таки много сходств между разными странами можно найти, то какие сходства мы можем найти между китайской цивилизацией, индийской цивилизацией и исламской цивилизацией? Они все в Азии. Вот с кем у нас сходство? Ну, там просто совершенно разные параметры по всем возможным сравнениям. А еще у нас есть любители сравнивать Россию с монгольской ордой, что вот наши институты унаследованы от Орды. Это еще одна история. То, что было у Орды, того точно нету у Индии или у исламских государств. Ну, с Китаем там какая-то связь есть, поскольку монголы вторгались в Китай. Вот, так что вот такого рода вещи мы постараемся оставить где-то в стороне, а конкретные исследования проводить.
А вот как раз один из наших зрителей, я правда не знаю, как правильно прочитать его ник, Джейсиок, наверное, так, пишет, может быть, и на Европу России не похоже, но на Азию не похоже тем более, от всего понемногу, и дальше важный такой момент, вообще-то похоже на Америку. Вот как насчет этого?
С Америкой, Соединенными Штатами Америки мы тоже обязательно проведем сравнение. Единственное, я попрошу это отложить где-то на конец нашего цикла, потому что логичнее все-таки начинать с не переселенческих стран, там, где мы можем на протяжении примерно 1000 лет провести сравнение, вот что, как зарождалось в разных странах. Там, скажем, парламентаризм, как он зарождался в разных европейских странах, и где у нас есть сходство наших земских соборов с западными институтами, а где нет. Ну, а вот Соединенные Штаты мы возьмем, при понимании всей важности этой страны, мы все-таки возьмем под конец. И я так подумываю, что какую-нибудь из латиноамериканских стран мы тоже возьмем. Может быть, Аргентину, поскольку очень модными стали в последние десятилетия сравнения России с Аргентиной. Те, кто считают Россию страной неудачником, часто говорят: ну вот посмотрите, вы там мечтаете о всяких реформах, Аргентина раньше России начала реформы и все время движется по кругу. Была когда-то очень богатой страной, одной из самых богатых стран в мире, говорят вот эти люди. Кстати, ошибаюсь, это на самом деле неверно. Почему неверно, я буду говорить свое время. Ну вот они утверждают, что Аргентина была одной из самых богатых стран мира, а сейчас скатилась куда-то вот в страны среднего уровня развития. Так что вот эти сравнения мы тоже обязательно проведем. А с Европой, еще раз подчеркиваю, надеюсь, мне удастся на конкретных фактах показать, что есть очень много черт, очень напоминающих европейские, как и условно позитивных, так и условно негативных. Подчеркиваю слово условно, потому что все это условно, ну, вот эволюцию как считать. Кто-то эволюцией считает большим достижением, кто-то считает катастрофой. Так что вот по этим всем параметрам мы обязательно такого рода сопоставления сделаем. Я даже, может быть, сейчас кратко, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, эти параметры перечислю. Ну, может быть, не все, там по ходу дела еще будем уточнять в каждом конкретном случае. Но ну, вот первое, что напрашивается, сравнение по эволюционности, я уже сказал, по наличию тоталитарных, авторитарных режимов. Где было больше в истории демократии, где раньше демократия появилась, а где авторитарные начала держались долго. По парламентаризму. Как ни странно, авторитаризм и парламентаризм – это не взаимоисключающие вещи. Мы как раз будем говорить, что парламентаризм проявлялся в рамках авторитарных монархических режимов, и это нормально. Я постараюсь объяснить, почему это так, почему это нормально. Имперскость. С одной стороны, вроде бы даже школьники знают, что Россия не единственная империя в мире, и многие европейские страны были империями. Там Англия, Франция, Испания, даже маленькая Португалия, Австро-Венгрия, которая сейчас не существует, была империей, ну, Германская империя. Но иногда в пылу споров, даже не иногда, а довольно часто я обнаруживаю, просто за голову хватаюсь, некоторые полемисты искренне полагают, что единственной настоящей империей была Россия. Во всех остальных странах это чего-то так, вот имитация. На самом деле там вот имперских начал не было, было все очень демократичненько и федеративненько, а вот Россия такая вот злобная империя там с самого начала. Ну вот попробуем по этим параметрам сравнить основные европейские империи. По культуре, скажем, теория особого пути. Вот вы сейчас сослались на то, что как там сколько процентов, 20, кажется, да, считают, что Россия особая цивилизация.
Да, 28 целых процентов, почти
да,
треть.
28. Да. Вот мы по этому параметру тоже будем сравнивать. Особенно с Германией интересно сравнить. В Германии представление о том, что у немцев особый путь, Sonderweg. Ну, там, может быть, слово «цивилизация» и же используют, но, тем не менее, вот такого рода представление об особой миссии того или иного народа, об особой близости этого народа Господу. Ну вот один английский епископ говорил, Господь вообще-то англичанин. Было такое в
Как-то это мимо меня
17-м.
прошло.
Вот. Так что вот по этим параметрам тоже будем сравнивать. Вот я думаю, что да, но каждая наша программа будет посвящена сравнению России с какой-то одной страной, и мы выберем вот те параметры, по которым это сравнение интересно будет осуществить.
Да, я уже увидел, конечно, что это был лондонский, будущий лондонский епископ Джон Эйлмер. Да, ну, бывает, скажем так, вот, чего только не бывает у священников. Тут я, конечно, напоминаю нашим зрителям, что очень важно поставить лайк этой программе, потому что это помогает другим людям увидеть ее также. Но еще один момент – это замечание от нашего зрителя или зрительницы Кейт. Вот она пишет, что Россия – это типичная европейская империя, которая колонизировала часть Азии, но в отличие от других стран Европы не переросла 19 век и до сих пор страдает империализмом.
Ну, в принципе, так можно сказать. Россия действительно одна из европейских империй. Вопрос в том, что считать типичным. Потому что империи очень разные. Ну вот чуть забегу сейчас вперед, раз уж задали такой вопрос, а потом мы будем к этому возвращаться. Скажем, иногда оппоненты, говорящие, что Россия не империя, уверяют, смотрите, вот все европейские империи имели заморские территории, и то, что заморское, это вот действительно колония. А у России нет заморских территорий, поэтому это не колония, это все исконная матушка Русь, вплоть до Владивостока. Так что здесь типичности нет. Империи бывают разные в чисто географическом принципе, но при покорении этих территорий проявляется много общего. И когда у нас будет разговор о сравнении России, ну, скажем, с Испанией, я попробую показать, что в действиях испанских конкистадоров, Кортеса, Писаро и некоторых других, было много общего с тем, что делали несколько позднее русские казаки, которые продвигались не на кораблях, не на каравеллах, а по суше, или точнее, то по рекам, то по суше, ну как там в Сибирь можно было проникнуть в условиях бездорожья, так и продвигались, и вели себя очень похожим образом на испанских конкистадоров. Ну вот, а если говорить о чисто континентальных империях, то такого рода империи тоже есть. Скажем, Австро-Венгрия и Россия. Империя Габсбургов, империя Романовых, они же Голштейн-Готторпский. Я думаю, понимают наши зрители, что Романовых как таковых, в общем-то, с определенного момента и не было. У нас правила Голштейн-Готторпская династия с очень небольшим элементом, так сказать, романовской крови. Вот эти империи находились полностью на суше, и в этом смысле были похожи, но и тут были различия, потому что, скажем, в империи Габсбургов немцев, если их считать имперскообразующей нацией, было явное меньшинство. То есть там основная масса людей, которые жили в империи, были славянами, ну, может, не славянами, но и не немцами при этом. Венгры, румыны, скажем, а даже итальянцы какое-то время там жили. А в России явное доминирование великорусской народности. Великорусской не в смысле, что я величие подчеркиваю, а в том смысле, как вот тогда называли в давние времена, что великороссы не малороссы и не белоруссы. То есть здесь есть различия, но есть и сходство. Вот мы будем постоянно о такого рода вещах говорить, и я буду стараться показывать, с чем связана вот та или иная конкретика, и почему, скажем, несмотря на заморскость испанских колоний и незаморскость российских, действия конкистадоров и там были похожи, а вот, допустим, заморская Британская империя, она по-другому создавалась, как раз не конкистадорами. Там в какой-то момент была очень большая роль государства, гораздо большая, чем у Кортеса или Ермака, которые действовали практически без помощи государства. А в какой-то момент при создании Британской империи огромное значение имели религиозные мотивы. То, чего опять практически не было ни у наших, ни у испанских конкистадоров.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, ну, как сказать, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем в описании у каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, ну, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Еще один момент, на который я просто хотел обратить внимание, я так понимаю, что это важно подчеркнуть зрителям. Когда мы все-таки говорим про различные страны, и Англия отличается от Франции, и Франция отличается от Германии, Германия отличается от Чехии, ну и так далее и тому подобное. Это тоже, наверное, важно еще раз подчеркнуть.
Конечно, это очень важный момент, и мы постоянно об этом будем говорить. Я, наверное, буду это подчеркивать, и, допустим, мы, наверное, в следующий раз, если вы со мной согласитесь, начнем со сравнения России и Франции.
Да, Россия и Франция.
Ну, нет, здесь могут быть разные мотивы, с какой страны начинать. Мне кажется, просто удобнее всего по ряду причин. Там скажу потом, почему начать с Франции. И, конечно, каждый раз я буду подчеркивать, вот там, а следующий разговор какой-то будет про Англию. И я каждый раз буду подчеркивать. Вот помните, мы в прошлый или позапрошлый раз сравнивали Россию с Францией по таким-то параметрам. Вот смотрите, Россия была больше похожа на Францию, чем на Англию. И Англия от Франции, соответственно, тоже очень сильно по этим параметрам отличается. То есть мы будем проводить такого рода сравнения постоянно. Это будет как бы второй, более сложный пласт нашего разговора, потому что я понимаю, что в основном наших зрителей будет интересовать сравнение, сходство и отличие России от других европейских стран. Но вот второй пласт, который, я надеюсь, внимательные зрители также для себя смогут обратить на него внимание, это как будут выявляться различия между разными европейскими странами. А более того, я не исключаю, что в каких-то случаях мы, может быть, если хватит времени и сил, поговорим даже о серьезных различиях внутри тех или иных стран. Скажем, иногда говорят так, что вот Россия, она очень разнообразна. Поскольку у нас огромные пространства, то русские, живущие где-нибудь там на севере, русские, живущие на юге, там с одной стороны поморы, с другой стороны кубанские казаки, они очень разные. А европейские страны, поскольку маленькие, там вот все одинаковые. Француз, он и есть француз. Будем говорить о том, что и это не так. И вообще не всегда вот эти вот различия связаны с территорией. Ну, понятно, если мы начнем сравнивать с Люксембургом, там трудно будет обнаружить какие-то большие внутренние различия в границах Люксембурга, но сравнение с Францией, Испанией или Германией, такого рода различия будут обнаруживать постоянно. Значительная часть... Масса проблем испанской истории связана с тем, что Пиренейский полуостров очень разный, и внутри него долгое время фактически единой Испании не существовало. И хотя король Испании, он фактически правил всей Испанией, и, ну, скажем, где-нибудь там в XVI веке правил и Испанией, и территориями, находившимися далеко за пределами Пиренейского полуострова, но он отдельно всегда подчеркивал, что он с одной стороны король Кастилии, с другой стороны король Арагона. Это разные государства внутри Пиренейского полуострова. А в какой-то момент он был король Португалии. А об этом не всегда знают, но Португалия какое-то время входила в состав испанской короны. И если бы не определенные исторические события, может быть, и сегодня испанское государство включало бы Португалию, и португальцы на юго, Западе, примерно так же, как каталонцы на северо-востоке, боролись бы за свою самобытность, за право считаться, ну, не независимой, может быть, страной, но страной, которая самоуправляется в составе Испанского королевства. Вот. Ну, а уж про Германию я не говорю. Германия сложилась из различных немецких земель только в 70-е годы XIX века. Поэтому, конечно, исторически при разговоре о Германии нам придется постоянно упоминать, что вот с Пруссией у нас такие-то и такие-то общие отличные черты. Но давайте не забудем про то, что в эту же эпоху с Баварией было все по-другому, и там были, соответственно, другие сравнения, другие параллели.
Ну да, не говоря уже опять-таки действительно об Италии и о той же самой Франции, про которую мы только что вспоминали.
Конечно, конечно. Италия очень разная, и я даже, естественно, мы проведем обязательно программу о сравнении России с Италией, но для меня, наверное, это будет одна из самых сложных программ, потому что Италия была настолько различной в эпоху Ренессанса и в начале нового времени в целом. И сложилось тоже во второй половине XIX века только как единое государство, то при сравнении с Россией и с Италией очень сложно будет проводить такие сравнения. Скажем, одно дело сравнение с Неаполитанским королевством, другое дело с городами-государствами Северной Италии. Причем, ну ладно, там с Флоренцией и Венецией более-менее можно сравнить. А как мы, допустим, будем сравнивать с Мантуей или Феррарой, которые тоже были городами-государствами и только с определенного времени стали входить в какие-то более крупные территориально-государственные образования. Франция тоже очень серьезные различия внутри себя имела. И, скажем, один из исследователей французской культуры, написавший о том, как французы, ну вот у него в таком вольном переводе на русский язык книга называется «Из крестьян во французы». Вот по-русски не очень звучит, но вообще очень точное название. По сути, там показано, как крестьяне, жившие на территории Франции, на территории будущей Франции, постепенно превращались в единую нацию. И вот там в этой книге отмечается, как много людей еще в начале XIX века просто не говорили по-французски на этой территории. Там были настолько разные диалекты, что люди, ну, если это крестьяне, если это необразованный класс, они просто с трудом понимали друг друга, если встречались где-то на условно нейтральных землях.
Еще один из вопросов, ну, который возникает после того, как я читаю комментарии наших зрителей к вопросу, они говорят, а как же, а про культуру-то разговор пойдет или нет?
Что-что? А какую
А про
культуру?
культуру разговор пойдет
Про
или нет?
культуру вообще?
Да.
Ну, смотрите, культура – это понятие широкое. В принципе, все, о чем мы сейчас говорим, это культура в широком понятии. Там иногда говорят «русская имперская культура». Говоря о сравнении России и Испании, мы, конечно, будем сравнивать имперскую культуру России с имперской культурой Испании и так далее. Вот. Иногда говорят о демократической культуре, парламентской культуре. Так что вот эти сравнения будут постоянно. Но, очевидно, тот зритель, который поставил этот вопрос, под словом «культура» имел в виду скорее искусство. Вот,
Да, искусство и литературу,
да,
говоря о том, что на
искусство,
самом деле
литература,
это
музыка,
все
там вот эти вот
европейское.
вещи. Да. Да, конечно, я с удовольствием затрону и эти вопросы, конечно, будем сравнивать. И здесь очень интересно сравнить. Мы обнаружим, что в Европе есть государства, где в какой-то момент зарождались культурные инновации, и есть периферия, куда это медленно переходило. Допустим, если мы размышляем о ренессансной культуре, то ренессансная культура зародилась во Флоренции, даже не в целом в Италии, а именно в конкретном городе, и потом распространялась по разным концам Европы, и, допустим, в Англию пришла с большим опозданием, а в Финляндии, я думаю, ренессансной культуры мы не найдем вообще. Если нас смотрит сейчас какой-то большой знаток Финляндии, может быть, он меня поправит и скажет, что вот в таком-то городе, в таком-то храме есть пример ренессансных фресок. Но насколько я знаю Финляндию, насколько я путешествовал, до Финляндии ренессанс никак не дошел ни в каком виде. До Швеции дошел, до Финляндии нет. Вот, и до Руси практически не дошел, хотя за счет приглашенных итальянских архитекторов удалось отстроить Кремль в ренессансном духе. А в Финляндии даже этого. Вот такого рода культурные движения мы обязательно будем сравнивать и посмотрим, как в тех или иных странах зарождались новации культурные, а другие страны все время находились на периферии. И фактически всегда только воспринимали те культурные инновации, которые в других местах были. Вот. Так что да, обязательно поговорим.
Ну что же, и сейчас, наверное, пришло как раз время сделать такой, как сказать, мостик к следующей программе и рассказать, почему мы начинаем тогда про Францию говорить в следующем выпуске.
Да, я могу сказать, подчеркивая, что, конечно, выбор условный, в принципе, можно было бы начинать с любой страны, но Франция одна из самых больших европейских стран, и в этом смысле уже ближе России, хотя, ну, Германия по численности населения больше. На Францию российские государственные деятели, российская культура очень много ориентировались. Ну, может быть, не с самого начала. До Петра скорее нашу элиту интересовала Польша. И когда мы дойдем до сравнения с Польшей, мы обнаружим, что, вот, как ни странно, эта страна в свое время была таким вот маяком, на который многие у нас равнялись. Но все-таки с послепетровских времен Франция стала по многим параметрам важной страной для России. Ну, то, что аристократия постоянно говорила на французском языке, все знают. И в какой-то момент русская аристократия скорее лучше говорила на французском языке, чем на русском. По крайней мере, очень многие плохо знали русский язык. Начиная с Петра, Россия ориентировалась на французскую армию. Буду в следующий раз подробно рассказывать, почему именно французская армия была такой значимой, хотя вообще-то Петр воевал со Швецией, а не с Францией. Так что вот эти разъяснения будут. Ну и, конечно, я думаю, все знают про то, как, в каком упоении были большевики от Великой Французской революции, как многому они хотели научиться у французских революционеров. Вот. Кроме того, сравнение с Францией интересно еще и потому, что здесь уж не буду забегать вперед, в следующий раз вы увидите, как четко видно, вот по одним параметрам у нас много общего, по другим очень мало общего. Причем и по позитивным, и по негативным параметрам, ну, если можно так условно называть, мы увидим, как много можно сравнивать и какие интересные параллели или отсутствие параллелей здесь получается. Вот, так что я думаю, начнем с Франции, ну и дальше так и двинемся по ведущим европейским странам, постепенно переходя к более малым, к периферии. Вот. Ну, все страны сравнить не обещаю, потому что иногда даже, ну, там, ну, там тот же Люксембург, уж извините, это даже технически довольно сложно будет сравнивать. Но все основные европейские страны, и, может быть, малые страны, но важные для нас, поскольку мы их соседи, я думаю, что вот по всем этим странам мы сравнение сделаем.
Жор, спасибо большое. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Начинаем новый проект «Европа в России».
Спасибо за внимание. Присоединяйтесь. Надеюсь, со следующего раза пойдет интенсивный разговор.
Спасибо большое. Спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.